Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 22 марта, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим, у нас снова сегодня в гостях, как и каждую неделю, наш друг Тарас Березовец. Тарас, рады тебя видеть.
Приветствую, Марк, приветствую, добрый вечер.
Мы его назвали еще до того, что сейчас начало происходить в Москве, этот стрим. Наступление или контрнаступление в контексте ожидаемых теперь уже после так называемых выборов Путина событий на фронте. Но жизнь всегда вносит свои коррективы и всегда неожиданные. Надо сказать, что вот в связи, помнишь, с сообщениями посольств американского ряда европейских стран в Москве о том, что ожидают теракты и предлагают гражданам этих, соответственно, стран убыть из России или вообще эту информацию принять к сведению и так далее. Причем Москва на разные лады тоже там рассказывала о каком-то террористическом подполье. Непонятно, кого-то там взяли. Ну, как обычно. И вот масштабнейший теракт. Крокус-Сити. Я хочу сказать, что нас много смотрят из Украины. Я вообще в этом Крокусе много раз бывал. И на концертах в Крокусе бывал. Помню, на Элтона Джона когда ходил, году в 17-м, еще что-то такое. Вот. И в Крокусе бывал очень-очень много раз. И приблизительно себе представляю. И в зале вот в этом, где кадры вы сейчас видите, где убито огромное число людей, по разным оценкам что-то около 70 человек, я не знаю точные цифры. Тем не менее, это для Москвы очень-очень серьезный теракт. Еще и почему? Потому что, видите как, это все происходит на фоне войны, на фоне того, что все контролируется, так сказать. Они там убили Навального, любого очкарика-оппозиционера, они с санными тряпками гоняют по всей Москве, а тут тебе на-ка. Видишь, с оружием люди, оказывается, могут натворить каких-то бед. Сейчас уже сообщают, что это какие-то бородатые люди, там на действительно кадрах, которые мы видим, выглядят они, ну, скажем так, на украинцев не очень похожи, выразимся мягко. Хотя я не исключаю, сейчас придумают какую-то версию, при которой Украина имела к этому ко всему отношение. Но, опять же, я еще раз подчеркиваю, Кремль, он на все гораст. Я не предрешаю относительно версии, которая уже появляется о том, что это подобно рязанскому сахару какая-то провокация с их стороны. Я не знаю. Я не буду этого утверждать, пока нет никакой информации. Мы ее почитаем, посмотрим, сделаем выводы. Но самые первые как бы новости, связанные с этим терактом в Крокус-Сити, на твой лично взгляд, давай это, Тарас, обсудим. Могут повлиять на ход событий на фронте или вообще никак? Или это внутренняя история, которая может косвенно повлиять? Но тут многие высказывают, что это хороший повод для мобилизации. Ой, у нас война, у нас тут теракты, давайте-ка мобилизуемся и, значит, с Украиной расправимся. Или же еще какие-то последствия, там, репрессии. Кстати, после терактов, настоящих или фейковых, неважно, с 99-го года, всегда шли репрессии, всегда шло какое-то усиление. Кстати сказать, после событий в Беслане они отменили выбор губернаторов. Где выбор губернаторов, где, как говорится, теракт в Беслане, когда его провели, там чеченский рейд был такой в Беслане и так далее. Вот тебе слово. Что ты об этом во всем думаешь?
Добрый вечер еще раз всем. Ну, я точно так же, как ты, пытался получить информацию хотя бы из каких-то источников. Телеграм-каналы работают очень плохо. Я не знаю, как у вас, у меня Телеграм вообще не грузится практически, видео невозможно просмотреть, то есть в лучшем случае тексты, я ни фотографии, ничего толком посмотреть не могу, или оно грузится очень долго. Поэтому давайте говорить так, у Кремля есть длительная история убийства собственных граждан, и это происходило на протяжении всего периода и ельцинского, и путинского, давайте вспомним. Те теракты, которые уже произошли при Путине, это теракт в Беслане, что ли, вот это теракт в Нордосте, сразу приходит на ум 2001 года, 2002 года этот теракт, вот, а также взрывы 1999 года в Москве, Буйнакске, вот, которые привели Путина к власти, и поэтому у российских спецслужб и у Кремля длительная история того, как они убивают собственных граждан для достижения собственных целей. Надо очень осторожно сейчас давать комментарии, пока неизвестна объективная ситуация. Я сразу скажу, мы пользуемся в любом случае в данной ситуации сегодня в основном только кремлевскими пропагандистскими СМИ. Вот, объективной картинки получить невозможно. Сообщается о том, в частности, об этом сообщает оппозиционный проект «ГУЛАГ.УНЕТ», о том, что ФСБ приступил к затормаживанию работы интернета и телеграм-канала в Москве и Подмосковье специально для того, чтобы сложнее было загружать видео и фото. Для чего это делается? Для того, чтобы не было альтернативной картинки, в первую очередь. Иначе, если нормальная цивилизованная страна, никто бы не пытался пресекать видео, да, но обычно то есть все это выбрасывается, да, могут заблерить, скажем так, наиболее жесткие моменты, но в любом случае никто информацию не скрывает. Здесь идет явная попытка взять ситуацию под контроль, которая, очевидно, уже провалилась, поскольку достаточное количество роликов в любом случае появилось в сети. Их должны смотреть специалисты, это не мы с тобой, Марк, должны смотреть специалисты по асинту, вот, по сбору информации из открытых источников, и они должны определить, собственно говоря, правомощность той или иной версии. Пока у нас нет никаких оснований склоняться в пользу любой версии, поскольку мы пользуемся источниками информации, которые в лучшем случае являются сомнительными, а в отдельных случаях они не заслуживают доверия. И поэтому, естественно, у Кремля есть большой соблазн, независимо от того, был этот теракт проведен российскими спецслужбами или он проводился, скажем так, третьими лицами, будет серьезный соблазн обвинить во всем этом внешних или внутренних врагов. То, что посольство США, Великобритании, Германии, Чехии и ряда других западных стран предупреждало, они использовали фразу imminent, то есть неизбежность этого теракта. Посольство США впервые предупредило об этом 8 марта, то есть ровно 2 недели назад. За неделю до дня голосования, до 15-го, оно началось, напомню, 15-го числа. И вот, и тогда уже было очень много публикаций, в том числе и в российских пропагандистских СМИ, и диктатор Путин их комментировал, дескать, нам тут навязывают версии про теракты. Вот буквально накануне, по-моему, вчера или позавчера он об этом говорил, что, дескать, а где же ваш теракт, мол, вы же о нем предупреждали, а вот он, собственно говоря, и случилось. Это дает вывод, дает основание сделать вывод, точнее, что, очевидно, информация, которая была получена западными посольствами, это было получено, не из одного источника, то есть они бы не рискнули поставить под удар собственный источник, если бы она была известна узкому кругу лиц, то есть о подготовке этого теракта в российских силовых структурах была прекрасно известна, я делаю вывод. Второе, о том, что это готовится, знало как минимум десятки, если не сотни людей, то есть круг посвященных был достаточно большим, то есть информатор в данном случае не попадал, условно говоря, в зону опасности. Кроме того, информация практически наверняка перехватывалась, дублировалась техническими средствами. Мы знаем по утечкам западных СМИ, что могут прослушивать телефонные переговоры, не только телефонные переговоры, чиновников, представителей российских спецслужб. И, вероятнее всего, эта информация была получена спецслужбами не одной страны западной, а нескольких. То есть работали несколько спецслужб в комплексе, они получили эту информацию, таким образом ее верифицировали, подтвердили, и опасность была настолько высока, что они сделали ее публичной. Поэтому все это с большой долей вероятности, я делаю такой вывод, свидетельствует больше в пользу версии того, что этот теракт был, вероятнее всего, я еще раз говорю, допускаю, вероятнее всего, сделан либо руками, либо сведомо российских спецслужб. Какова могла бы быть их мотивация в этом случае? Ну, все пишут о том, что это делается под мобилизацию, что необходимо дать повод российским гражданам, значит, криком «наших бьют», «на нас напали», «вставай, страна огромная». То есть это выглядит, скажем, на сегодняшний день наиболее реалистичной версией. Вот. Кого в конечном итоге обвинят, неизвестно. Но вот я перед эфиром увидел, что украинская военная разведка, ГУР, сразу же заявила о том, что, естественно, это делалось российскими спецслужбами в их интересах. Вот, любые попытки обвинить кого-либо, кроме, собственно говоря, российских спецслужб, будут попыткой увести от основной версии. Вот. Ну, а Маша Захарова тут же, значит, цитирует, не знаю, я не видел первоисточник, поэтому я цитирую Машу. Она утверждает, что некие американские официальные лица, какие она не указывает, якобы сообщили о том, что признаков причастности Украины к этим терактам нет. То есть, было ли это или нет, мы не знаем. Может, Маша все это опять придумала, известная фейкометка. Вот, еще раз повторю, это ее заявление каких-то неназванных чиновников. То есть, был ли первоисточник, я его пока не нашел. Вот так это выглядит, Марк.
Ну, я тоже, так сказать, прокомментирую. У меня еще будет несколько эфиров. Меня пригласили на ряд эфиров, в которых я буду выступать, комментировать это. Но я просто, пользуясь возможностью своего канала, тоже скажу, что я не знаю, у нас нет информации подтверждающие, кто эти люди. Ну, видно, я вот то, что посмотрел в ряде телеграм-каналов видео, там похоже на то, что эти люди действительно выглядят специфически, то есть они с бородами там и так далее, очень специфическая узнаваемая внешность. Опять же, но это преждевременно об этом говорить. Преждевременно, потому что, знаете, бороду тоже можно накладную сделать. Вопрос не в этом. Якобы, опять же, там какое-то количество забаррикадировалось внутри Крокус-Сити из этих людей, напавших на концертный зал. И, возможно, у них остаются заложники. То есть, в любом случае, в ближайший час, полтора, два, мы какую-то более важную дополнительную информацию получим. Что касается провокаций. Ну, во-первых, действительно, я с тобой, Тарас, совершенно согласен. Мы такое видели. Москва, особенно в случае с домами, там был вот этот двойной агент Гачияев, которого так толком никто и не нашел, куда он делся, да, работал он, что было подтверждено, российские спецслужбы в 99-м году, вот, и одновременно, значит, взрывал дома в Москве, ну, не говоря уже об истории с рязанским сахаром, про нее и так уже написано, сказано и так далее, то есть можно, конечно, ставить, не ставить под сомнение, но вся последующая история свидетельствует, что таким никогда не брезговали. Вот. Но, тем не менее, для того, чтобы подтвердить эту версию, ну, нужно хоть какая-то более внятная информация, пока преждевременно о чем-то говорить. Вот к вопросу о спецслужбах, о западных. Я вот, когда комментировал эти сообщения, я считал, что это какой-то разводняк именно Кремля. И мне он таким и казался. Почему? Потому что этот разводняк мог способствовать, ну, определенным действиям со стороны Кремля по предвосхищению каких-то событий, связанных исключительно с выборами. Сейчас мы уже понимаем, что речь идет не только о выборах, потому что даже если Кремль не организовывал этого теракта, представим себе такую фантастическую версию, то последствиями вот того, что произошло, они обязательно воспользуются. Мобилизацию посадят еще тысячу людей, убьют в тюрьмах, начнут какие-то действия. И вот тут для нас интересно другое. Вот я уже вскользь коснулся. Действительно ли ты считаешь, что, грубо говоря, они отыграются, начав форсировать историю с наступлением, о которой многие говорят? Вот, и последние дни ты же видишь, какая интенсивность уничтожения территории Украины, вот уже не прогресс. Удары, и вон в Харькове люди без света сидят. Ну и до этого вот, прокуратуру в Харькове попало, до этого, значит, там, в Одессе. Ну, каждый день, каждый божий день. Не думаешь ли ты, что действительно это все может вылиться не в то, что там закрутят гайки? Это в России, само собой. Это уже ясно, что там закрутят, и даже терактов не было, они бы это сделали. А сейчас хороший повод. Но это как-то должно найти свое выражение на фронте, потому что, ну, представить, что это как-то повлияет на изменение планов Кремля, и вдруг они о мире заговорят и выведут войска, мы не верим, да, то есть этого не будет. А вот на обратном, в обратном смысле верим, и верим охотно, что они это используют для того, чтобы сказать, а вот враги у нас, они там все организовали, это все Украина организовала, давайте, значит, добьем Украину. Вот как ты это видишь связь?
Здесь сложно прослеживать связь, пока непонятно, еще раз повторю, кого они в конечном итоге обвинят. Поскольку объективной версии со стороны российских, так называемых, следственных, в действительности, карательных органов мы не услышим. Это будет в любом случае версия, которая будет утверждена. Очевидно, ответ у них уже есть, кого они обвинят в этом. Поэтому полагаться на то, что они проведут какое-либо объективное расследование, допустят к нему, а в этом теракте могут погибнуть граждане других стран, практически наверняка там находилось, я встретил информацию о том, что якобы на этот концерт должно было прийти свыше 6 тысяч людей. Очевидно, они не все успели собраться. Но мы понимаем, что Москва – это многонациональный город, и практически со 100% вероятностью там окажутся граждане каких-то других стран. Средней Азии, там Белоруссии, возможно, там европейских стран. Ну, одним словом, они будут. И поэтому Москва, безусловно, не находится не в той позиции, чтобы сейчас попытаться на этой истории вызвать к себе какое-либо сочувствие.
Да, это они уже все, я извини, что перебиваю, ну, да. И они еще у украинцев пусть попросят сочувствия. Ну, я-то ладно, я россиянин, мне, конечно, жалко. Да. А у украинцев даже не пытайтесь и не ждите, этого не будет.
То есть, когда был теракт в Нордосте, в котором они обвинили чеченских повстанцев, ну, правда, они использовали слово террористы-боевики, вот, мы не будем повторять нарративы кремлевской пропаганды. Одним словом, они обвинили в этом представителей Ичкерии. они играли на... Это был 2002 год, это произошло через год после терактов. 9 сентября 2001 года в США отношения России с Америкой были на совершенно другом уровне. Мы помним, у Путина был личный контакт и очень хороший с президентом Джорджем Бушем младшим. Вот, и поэтому, естественно, Москва активно тогда... Я в тот момент уже находился на учебе в Великобритании, когда вся эта история произошла. Вот я учился, когда в Йоркском университете Святого Джона. И я помню, эта история прямо произошла на наших глазах. И в нашей группе, многонациональной, это был еще 2002 год, был один россиянин. Да, было время такое, когда россияне учились в этих британских колледжах. Ну, правда, какое-то их количество, наверное, и сейчас там осталось. И я помню, что вот этот россиянин, он очень активно педалировал эту тему. Мы обсуждали на семинарских занятиях историю с этим терактом в Норд-Осте, и он очень активно педалировал, естественно, эту историю. И я помню, как, в принципе, писала британская пресса, она писала, ну, в основном таком нейтрально-сочувственном ключе, да. Да, при том, что, да, вот Москва пытается обвинить представителей Ичкерии, но, тем не менее, версию о том, что ее совершили в конечном итоге чеченцы, никто под сомнение не ставил. Вот, и версии о том, что к этому причастны российские спецслужбы, они не были мейнстримовыми. Возможно, кто-то об этом писал, я уже не помню за давностью лет, ну, 20 лет все-таки прошло, вот, но об этом скорее писали как о некой конспирологии. То есть за основу принималась официальная российская версия, там еще был, как же его звали, этот врач такой детский, Рох, или как его, помнишь?
Они... Я его знаю.
Рошаль, да. Да, который ходил еще, значит, пытался их достать, но тогда использовался газ. Какой газ они использовали? Ты не помнишь? Зарин, по-моему, что?
Не-не-не-не-не, там был какой-то другой
использовали газ. Они какой-то газ, вот, который в конечном итоге убил свыше сотни этих заложников, и в том числе этих самых террористов, как они их назвали. Вот, но всем было очевидно, что российские спецслужбы сами в результате этого штурма сами убили несколько сотен этих самых заложников. Тогда была принципиально другая история. Поэтому я, безусловно, не исключаю того, что они сейчас с этого попытаются раздуть некую историю пропагандистскую. Возможно, они даже попытаются в традиционном для себя ключе вынести это на экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Хотя теракт произошел в пятницу, тут тоже есть свой расчет. На выходных всегда, ну, я, извините, я мыслю все-таки по старой своей профессии, основной как журналист-информационщик. На выходных всегда очень мало каких-либо новостей. Я помню, что традиционно для российских спецслужб было устраивать подобные вещи, в том числе вот такие теракты, всегда устраивать их под выходные. Для чего? Для того, чтобы все выходные, все ключевые СМИ в отсутствие других новостей крутили всю эту информацию. Вот, поэтому Совбез ООН, безусловно, собраться не сможет на выходных, но они, возможно, будут требовать, если у них родится какая-то версия, в которой они обвинят какие-то третьи враждебные силы внешние. Вполне возможно, что они будут требовать проведения Совета Безопасности уже там в понедельник. И их в этом может даже поддержать Китай. Пока я вижу по сообщениям то, что Путин уже выразил соболезнования, значит, его верный пес Лукашенко позвонил. Наверное, сейчас они будут пытаться организовать серию таких звонков. Я не исключаю, что, возможно, даже, еще раз скажу, что кто-то даже из западных лидеров может позвонить. Не уверен в этом до конца, но может кто-то и позвонит в этой ситуации. И вот. Одним словом, ну, пока мы ходим по очень тонкому льду, очень много неизвестных для нас вещей. И вот, но еще раз скажу осторожно, по тону, который сейчас льется с пропагандистских телеграм-каналов, вот, вероятнее всего именно та версия, с которой мы начали наше сегодняшнее обсуждение.
Ну вот последнее сообщение. ФСБ РФ официально заявляет, что в результате терактов в комплекс Крокус-Сити-Холл 40 человек погибли. Более 100 пострадали. Ну, видимо, цифра не окончательная, потому что продолжается пожар, пишут, что уже обрушилась кровля. Но вот что очень важно, здесь вот сообщается о том, что на парковке продолжается, на парковке стоит машина, на которую приехали террористы, как они пишут, я вот сейчас читаю новости. Угу. И сейчас, пишут, идет эвакуация людей, да, значит, информация 10-минутной давности. Эвакуация людей из Крокуса и штурм, в котором участвует спецназ Росгвардии ФСБ, нападавший забаррикадировать в одном из помещений. Источник, ну, не буду называть. потому что помочь.
Вот, Марк, вижу официальное заявление Легиона Свободы России. Да. Вот только что цитирую. «В происшедшей трагедии сегодня в Москве мы виним террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией. Теракт готовился, его медийное освещение тоже. Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. Рязанский сахар – метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу». Ну вот, собственно говоря, мы видим уже, то есть пошли заявления, и это указывает, вероятнее всего, в сторону того, что готовятся. Готовятся к возможным вбросам, возможным фейкам, вот, о версии причастности. Еще раз повторю, не исключено то, что попытаются обвинить в этом либо каких-то представителей украинской стороны, либо представителей российских добровольческих формирований, которые воюют с Путиным. То есть на этом фоне, вот смотрите, ну типа а-ля версия, они не только напали, значит, там на Белгородскую, Курскую область, они теперь даже совершили теракт. Вот такая может быть интерпретация.
Ну, я не исключаю, да, во всяком случае, Кремлю очень выгодно сейчас это все истрактовать в свою пользу, представить Украину вот таким вот центром терроризма и так далее. Это совершенно понятно, но честно говоря, по всем признакам, пока это очень тяжело им будет сделать, потому что, знаешь как, если вот тут же погибли эти террористы, там, поди установи, там, еще как-то можно манипулировать. Ну, а если они забаррикадировались и продолжается штурм, и мало того, наверняка, опять же, что такое теракт? Теракт все время должен быть авторизован. Если он вообще не авторизован, анонимный, от него толку никакого. Ну, а кто это сделал, никто не знает.
Да.
Поэтому по логике какая-то из организаций должна сейчас заявить о том, что это мы осуществили теракт. Взять на себя ответственность. Но обычно мы такое видели в среде радикальных исламских движений. Обычно мы такое видели. Ну, это и в Европе, это дело не в религиозности. Там, допустим, ИРА или другие радикальные группы, они тоже в свое время заявляли об авторстве отдельных терактов, даже массовыми убийствами сопровождавшихся и так далее. Поэтому, с одной стороны, мы ждем такого заявления от какой-то из группировок, а с другой стороны, я полагаю, что, конечно, Москва, понимая то, что они делают всегда, будут обвинять именно Украину, да, пытаясь в том числе использовать это для того, чтобы подорвать доверие союзников к Украине или там как-то покоробить эти особые отношения, а вот они еще и терактами занимаются. Ну, вот такое, наверняка. Ну, хорошо. А у нас смотрит 35 тысяч человек прямо сейчас. 8,5 тысяч поставили свои лайки. Надеемся, что из тех 35 тысяч, которые прямо сейчас находятся в эфире, найдутся еще и те, которые лайков добавят. Безусловно, и на это, об этом я вас попросил бы. Ну и, соответственно, распространите ссылки, вот эти 35 тысяч, на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Сделайте так, чтобы и другие увидели, услышали об этом эфире и пришли к нам, и с нами тут побеседовали, послушали, что мы тут говорим. Пообщались с вами в чате. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Очень важно, чтобы прямо сейчас вы на него подписались. Вот, вас ждут и завтра, и послезавтра эфиры, когда уже осядет, так сказать, первая пыль. Мы будем разговаривать о терактах в том числе. Но, тем не менее, для этого надо подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете пройти и подписаться там, смотреть там же эфиры. Мы 24 минуты в эфире, но у нас время еще есть, так что давай мы тогда чуть ближе подберемся к последним событиям с Украиной непосредственно связанным. Отойдем чуть от теракта. Ну, по ходу будем следить за информацией и тоже комментировать. Вот как ты расцениваешь эту интенсификацию обстрелов территории Украины? Ну и теперь вот Днепро, ГЭС, удары другие. Это предварительная подготовка к наступлению или же это все-таки текущая интенсивность, которую демонстрировал Кремль и российские войска прежде? Или же это попытка отыграть, показать, а вот там вот в Белгородской области вот такое происходило, но мы, значит, вам сейчас перебьем как можно больше народу, ну, то есть в отместку. Вот чего здесь больше? И если действительно в этом есть некая подготовка к наступлению российских войск, об этом много говорится, там и на Харьков, и на Купинском, Лиманском направлении. Вот Часов-Яр, говорят, в очень непростом положении. Я буквально неделю назад там был, записывал там интервью, всех отсылаю к интервью, которое выложил у себя Адриан Кучер. Прямо в Часовом Яре мы записывали это видео. Ну вот все эти направления всем хорошо известны. Что ты думаешь об этом?
Еще одно заявление важное мы сегодня упустили с тобой. Оно, кстати, и о наступлении, и о этом теракте. Сегодня путинские говорящие усы. Песков сегодня сделал заявление. Он дал интервью большое «Аргументам и фактам», в которой он в очередной раз позволил себе нарушить негласное табу, назвал войну войной. Что он заявил? Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной, я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации. То есть, смотри, два ключевые слова, которые он использует, он говорит, мы находимся в состоянии войны и заканчивает для внутренней мобилизации. Как говорится, совпадение не думаю. В данном случае вполне возможно, что эта история связана с мобилизацией. И опять же, мы не можем исключать того, что эту ситуацию могут попытаться использовать для формального использования слова «война». Я не говорю здесь объявление войны, поскольку поводов и возможностей у диктатора было уже и объявить, ну, как минимум, десятки раз. Но вполне возможно, что они будут использовать именно эту формулу. Что касается того, что на данный момент происходит, об этом говорят и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, и об этом говорят ведущие западные военные аналитики, о том, что есть все признаки подготовки противникам наступления, в частности, Институт изучения войны американский называет сроки возможного такого наступления май, начало лета нынешнего года. На данный момент мы также знаем, что успешный по всем признакам рейд РДК «Легиона Свобода России» в приграничной области, Белгородскую, Курскую, привел к тому, что противник был вынужден снимать часть своих подразделений, в частности, с Купинского направления в Харьковской области, и перебрасывать их для закрытия дыр. То есть в этой части, как минимум, этот рейд дал свои плоды и полностью оправдался. И вот, тем не менее, уже задекларированы планы противникам создания с нуля новых двух армий общевойсковых и общее количество 30 бригад. Напомню, бригада – это личный состав, 4-4,5 тысячи личного состава. Общее количество россиян, которых планируется мобилизовать – 300 тысяч. Естественно, мобилизуют их частично для пополнения прямых бесповоротных санитарных фатрат, и вторая причина, естественно, для начала нового наступления. Где оно будет вестись, в какие сроки, ну, давайте немножко не будем забегать впереди паровоза. На данный момент признаков подготовки такого широкомасштабного наступления Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не фиксирует. Идут наступления, попытки продавить наш фронт на низких направлениях, направление Авдеевское в частности, и вот село Тоненькое в этом направлении. Далее противник продолжает попытки штурма в направлении Часова Яра. Далее Константиновки, Краматорска, Славянска и Кременная, Лиман и направление, которое уже упоминал, Купинское. Тем не менее, вчера главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сделал заявление о том, что фронт на востоке мы стабилизировали. То есть на сегодняшний момент ситуация находится под контролем вооруженных сил Украины. Прорывов опасности на данный момент противника нет. Вот, и несмотря, скажем так, на любые заявления, которые могут делаться третьими лицами, мы должны пользоваться исключительно официальными источниками информации. Вот официальные источники. И опять же, та информация, которая поступает с мест, нам говорит о том, что на данный момент фронт стабилизирован. А где противник будет готовить это наступление? Еще раз повторю, я не хотел бы вдаваться в детали. И вот, очевидно, что есть несколько возможностей, как на юге, так и на востоке. Вот, и в том числе наступление, которое может вестись по тем маршрутам, которые противник уже использовал в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Одним словом, когда эта подготовка начнется, ее зафиксируют, ее увидят. И я уверен, что в дозированной форме эта информация, скажем так, будет доведена до сведения граждан Украины. Еще необходимо упомянуть, что противник очень активно использует в данный момент свою авиацию. не только стратегическую. Сегодня, кстати, еще один повод, почему этот теракт мог произойти, если мы исходим из версии, что он был срежиссирован российскими спецслужбами, мне необходимо было сбить волну негатива и, скажем так, гнева, который несется по мировым СМИ из-за варварских сегодня обстрелов ракетных. Было использовано свыше 150 целей. Это были крылатые баллистические ракеты и баражируемые боеприпасы класса «Шахет», которыми наносились сегодня удары по гражданской инфраструктуре и по энергетическим объектам. Это первый такой мощный обстрел Украины в 2023 году, при этом, в 2024 году. При этом было сбито приблизительно 2/3 целей. Этот обстрел сегодня привел к тому, что сегодня минимум 8 ракет, как об этом сообщили официальные украинские власти, минимум 8 ракет сегодня попало в дамбу Запорожской, ну, того самого Днепрогэса в городе Запорожье. Вот, в результате этого попадания погибли гражданские. Попытка была разрушить эту самую плотину, что могло бы привести к непоправимым последствиям, затоплению. Вот. Ну и работа ГЭС на данный момент приостановлена. То есть идет попытка опять вырубить, выключить украинскую энергетическую сферу. И вот, собственно говоря, этот теракт, он сегодня, одна из целей, это необходимо сбивать эту волну. Вот, понятно, что он планировался заранее, как они знали и день обстрела, и день теракта, но связь здесь, вот здесь как раз-таки связь, очевидно, есть.
Так, мы 32 минуты почти в эфире. Вот смотри, теперь что касается возможных действий со стороны ВСУ. Можно ли окончательно судить, что вооруженные силы Украины перешли исключительно к тактике обороны, то есть ждать какого-то контрнаступательного прорыва или там каких-то отдельных операций контрнаступательных все-таки в этой ситуации не приходится. Ну, понятно, это контекстуально вызвано дефицитами, нерешенностью вопроса о помощи финансовой со стороны Конгресса США, в общем, недостаточной явной помощи европейской. Она все равно, несмотря на поставки, она все равно недостаточна. Она всегда будет недостаточна, война жрет как бы и деньги, и боеприпасы, и жизни, все на свете. Поэтому сколько ни дай, все равно будет мало, потому что это к вопросу о том, что, значит, у Украины все недостаточно. А как может быть достаточно, когда такой интенсивности ведется война в Украине? Ты считаешь, мы можем увидеть какие-то действия? Я почему об этом говорю? Потому что, несмотря на, в общем, ну, понятно, какую ситуацию сложившуюся, американское руководство, Госдеп, делало заявление о том, что вот вас еще удивят. Весной, так сказать, обращаясь к российской стороне, по-моему, даже это уходящее сделала Нуланд, Виктория Нуланд делала такое заявление, но оно на разные лады повторялось. Поэтому можно ли предполагать, есть основания думать, что какие-то контрнаступательные действия со стороны вооруженных сил Украины все-таки мы увидим?
Ну, Марк, мне бы все-таки не хотелось давать, скажем так, общие принципиальные оценки относительно того, как мы оценим нынешнюю ситуацию на фронте. Вот, эта ситуация является, ну, скажем так, практически неизменной за исключением ряда направлений еще с зимы 2023 года. Вот, единственное изменение, которое крупное произошло, это то, что силам обороны пришлось организованно оставить населенный пункт Авдеевка. Вот это единственное такое значительное изменение. Во всем остальном фронт практически продолжает оставаться неизменным. На отдельных направлениях украинские силы обороны улучшили свои позиции. Вот. Однако в целом ситуация, ну, скажем так, является близкой к статичной. Да, при достаточно высокой интенсивности ведения боевых действий фронт практически перестал двигаться. И это происходит уже на протяжении многих-многих месяцев. Противник активно использовал во время штурма Авдеевки, и в данный момент он использует против гражданской инфраструктуры, населенных пунктов, свою авиацию, нанеся удары фабами, вот, фабами 500-ми, тоннами, полуторатоннами. А на днях министр войны Шойгу презентовал еще новый фаб. Он сказал о том, что это будет управляемый авиационный боеприпас, трехтонник. Вот. Этого не было никогда. Мы не знаем, насколько эта информация является достоверной. возможно, она является плодом выдумки российских пропагандистов. Но если это правда, это, да, безусловно, будет очень серьезно влиять на ситуацию на фронте, поскольку противник наносит удары не столько даже по позициям военных, сколько по гражданским объектам, имея возможность сбрасывать эти баржирующие боеприпасы, которые поражают цели на глубину там 30-40 километров. И я уже говорил в эфире, что сбить такой баражирующий боеприпас невозможно. Это не ракета. Вот, и он летит, и он достигает цели, к сожалению. Результаты этих попаданий мы видели неоднократно. Уничтожены просто целые дома, стерты просто целые кварталы мирных городов. Вот, и поэтому на данный момент это является одной из главных задач, которые необходимо решить украинским силам обороны. Это возможно решить при наличии дополнительных систем противовоздушной обороны. Это возможно при появлении американских истребителей F-16 серьезно. Вот, повлияет, поскольку мы видели в тех случаях, когда воздушным силам Украины удавалось сбивать. Рекорд был, по-моему, если не ошибаюсь, в течение двух недель было сбито 12 бортов, если не ошибаюсь, или 12, или 13. Вот, когда был такой супер удачный, выдана такая серия, тогда противник на длительное время прекратил эти варварские бомбардировки, однако потом он их возобновил на других направлениях. Вот как бы на данный момент как все это выглядит. Но еще раз повторю, я бы воздержался от вынесения каких-то оценок там, что мы находимся там в обороне и тому подобное. Президент Украины говорил о том, что как минимум одно контрнаступление вооруженные силы Украины планируют провести до конца 2024 года, однако место и время будет определяться исключительно исходя из соображений секретности. Естественно, никто анонсировать не будет, мы о нем узнаем по факту, когда уже это все произойдет.
Хорошо, смотри, тогда давай так. Все-таки, ты видел, кстати, Линдси Грэм приезжал в Киев, встречался с Зеленским. Ну, так какая-то невнятица продолжается. Вот сегодня появилась информация со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США о том, что вообще так-таки до июля могут принимать решение теоретически о выделении 60-миллиардной помощи. Ну, так он как-то это... Поэтому, ну, интересная как бы ситуация с учетом вот этого всей ситуации с обострением и так далее, возможным ожиданием действий со стороны российских войск. Тема эта с выделением средств, она продолжает висеть и ни в ту, ни в другую сторону не решается. Ты видишь возможность этого решения вопроса в ближайшее какое-то время или нет? Вообще, что ты об этом думаешь, что все это продолжается, скоро апрель уже, а ничего не решено?
Ну, Линдси Грэм проезжал, как мы знаем, об этом писала западная американская пресса, в частности, с единственной целью для того, чтобы произвести впечатление на Дональда Трампа. Линдси Грэм – это политик известный, политический флюгер, известный изменением собственной позиции. Он был сторонником Трампа, потом изменил ему, критиковал, голосовал. Выступал, точнее, за предоставление помощи Украине, когда дошло до голосования в Сенате, не голосовал за выделение пакета, вот, хотя по его риторике он был за. Сейчас он приехал с единственной целью, он, очевидно, хочет вернуться в окружение бывшего президента и основного кандидата на данный момент от республиканцев и пытается таким образом привлечь его внимание. Его ключевой месседж был о том, что начинайте мобилизацию, мобилизуйте молодых, младше 25 лет. И если вы хотите получить оружие, возможно, только в виде оформленного кредита. То есть он повторил здесь полностью риторику Дональда Трампа. Вот, вот собственно говоря, и все. Что касается выделения пакета помощи. Европейские союзники не сидят сложа руки. Мы видим активно, как работает сейчас ряд наших союзников. Норвегия, в первую очередь, Дания, Нидерланды, Бельгия, Португалия. Макрон очень серьезно сейчас занимается. Ну и, естественно, президент Петр Павел, также Польша и страны Балтии. Все они сейчас заняты, не дожидаясь, пока будет принято решение в Палате представителей Конгресса США. Они заняты сейчас поиском оружия для Украины, то есть готовых боеприпасов, которые можно купить на третьих рынках. Причем речь идет как о боеприпасах советского образца 152-го калибра, так и натовского 155-го. Уже известно, публично сообщено было о том, что Петр Павел нашел 1,5 миллиона этих боеприпасов для ЗСУ. И они поступят в самое, начнут поступать в самые ближайшие недели. Вот, а уже, скажем, финальной партии официально было заявлено, поступит где-то к июню месяца. И вот. Кроме того, работают активно над созданием производства как внутреннего в странах Европейского Союза, так и в Украине. Уже объявлено о планах немецкой корпорации Rheinmetall построить до конца года 4 производства в Украине. Производство пороха, производство ракет ПВО, производство снарядов и производство бронетехники. Также 3 завода собираются построить в Франции. Какие именно, не уточняется, но об этом тоже заявили представители французских властей. Одним словом, они не будут ждать окончательного решения в Штатах, будут работать, и они уже делают сейчас очень много. Когда будет принято решение, на мой взгляд, в Соединенных Штатах, во многом зависит от того, какую позицию займут представители трампистского крыла в республиканской партии. Майк Джонсон допустил, что, возможно, голосование по помощи Украине и Израилю произойдет в апреле месяце, самое раннее. И вот, в худшем случае это будет уже летом. Вот, шансы на принятие пакета помощи есть уже в апреле. Вот, при этом я уже неоднократно говорил, что нас устроит любой вариант получения оружия, в том числе даже в кредит, поскольку мы понимаем, что эти кредиты Украине в конечном итоге будут списаны. Нам важен факт получения этого вооружения. Поэтому мы не можем исключать того, что решение позитивное будет принято уже в следующем месяце. Если нет, у нас есть страховочный пояс в виде того, что делают наши европейские союзники. Одним словом, без боеприпасов украинская армия точно не останется.
Ну да, просто если вот эта история про кредит в качестве замены прямому выделению безвозмездному не является просто способом отсрочить принятие решения. Конечно, сказать, кредит так кредит в конце концов. Вот. Смотрите, значит, по ходу дела. Ну, Медведев, тут уже писали в чате, давайте я его процитирую, он выступил со следующим заявлением. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прямая цитата дальше идет. Семьям погибших в теракте искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших. Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут. Если силе не противопоставить силу, а смертям тотальные казни террористов и репрессии против их семей, мировой опыт, там точка дальше, мировой опыт, точка. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейные вдохновители иначе невозможно. Все они должны быть найдены, безжалостно уничтожены как террористы, включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть, сказал, значит, да. Значит, следует также добавить, что пока сообщается о 40 погибших во время терактов в Кроксе, более 100 пострадавших, сообщает там губернатор Подмосковья. Но что интересно, говорят, что спасатели зашли в полыхающий Крокус-Сити-Холл, сообщает 112 канал, да, источник сообщает, что под завалами может быть большое количество людей, большое количество людей, то есть не только тех, кто погибли от выстрелов из автоматов, автоматного огня и так далее, но и, видимо, те, кто сгорели, задохнулись, не смогли выбежать, так что с высокой степенью вероятности погибших гораздо больше. Но вот появляются фотографии лиц, которые стреляют, да, они действительно в бородах, а бородки у них такие окладистые, ну, не могу пока сказать, не будем ничего предвосхищать раньше времени, потому что это тоже...
Ну, вот уже BBC, британская вещательная корпорация, цитирует представителя русского добровольческого корпуса. Они заявили, что они не причастны, никаким образом не причастны к данным терактам. Также прокомментировал ситуацию советник Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил о том, что Украина не причастна к нападению на Крокус. То есть, в принципе, ну, прогнозируемое заявление, вот, и все понимают, еще раз повторю, пока мы не знаем, на кого возложат ответственность террористы в Кремле. То, что главные террористы сидят там, а террористы, которые напали на Крокус, они всего лишь являются исполнителями воли тех главных террористов, сидящих в Кремле, в этом сомнений нет. Поэтому на кого укажут террористы в Кремле, никакого значения иметь не будет. То есть для нас, еще раз повторю, важно понимание того, что у них, у этих кремлевских террористов, есть прямая выгода от всего происходящего.
Да, конечно. Они, безусловно, являются выгодоприобретателями этого всего, потому что не их же убивают. Они там сейчас в Кремле заперлись и все. Конечно. Перебьют какое-то количество населения. Мы не устаем об этом говорить, потому что люди не понимают. А мы много раз говорим, что вы для них обычный материал. И убить могут, и наплевать, если такая угроза реальная была, теракт. Им все абсолютно все равно. Люди в России – расходный материал. И глупость россиян заключается в том, что они не видят, кто их основной враг. А не в том, что и не понимают, и не хотят понимать, боятся, страшатся. А все время ищут где-то на стороне, в лице каких-нибудь там соседей.
Извини, перебил тебя. Пишут об опасности теракта в Петербурге, пишут торговый центр в Петербурге, галерея, проводится эвакуация, причины неизвестны. То есть этот теракт может оказаться еще не единственным
сегодня. Серийным. Вот я вот смотрю на кадры крыши горящего Крокус-Сити. Я повторяю, я бывал много раз в этом Крокус-Сити-холле. Там такая еще парковка, значит, и так далее. Такое место особенное. То есть я вообще не очень понимаю. Горит крыша этого здания, горит мощно, так сказать. Я не очень понимаю, как, если люди остались в здании, они могут спастись. Вот мне, например, непонятно, потому что она уже рушится, эта крыша здания. И представить себе, что из этого можно как-то чего-то, не знаю, очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь, чтобы там можно было спастись. Так что я просто подозреваю, что людей погибших будет много-много больше.
Выглядит, да, именно так.
Что это вот просто вот кадры сейчас прямо есть. Я не знаю, Костя сможет вывести или нет. Но я не знаю. По мне, так в этом во всем спастись нельзя. Кость, если у нас есть какой-нибудь телеграм-канал, который оперативно дает информацию, было бы хорошо, если бы мы успели до конца эфира показать. Вот у меня видео, я тебе загрузил. Давай попробуем его посмотреть. Ну, либо какой-то телеграм-канал, чтобы мы промотали его. Ну, вот смотри, мы уже 46,5 минут в эфире. Имеет смысл в этой уже части финальной программы, если нам удастся, мы выведем что-то в эфир, показать людям, хотя сами все сидят в телеграм-каналах и так далее, но тем не менее. По концу все-таки, вот смотри, инициатива Макрона с направлением войск французских каких-то частей, соединений в Украину, может ли этот теракт повлиять на такое или нет?
Ну, опять же, послушай, это все мы имеем дело с законченными подонками, понимаешь, у которых нет даже чувства ни сострадания, да, ну вот ты сейчас показываешь там фото.
И вот сейчас видео, сейчас смотрим, как Крокус-Сити горит. Не-не, ты говори, потому что там
безумие. Я понял. Ну вот пишут уже издание The Bell, пишут, что в момент теракта в Крокус-Сити-Холл могли находиться 6200 зрителей. Вот та цифра, о которой я тебе, в принципе, и говорил. Вот, поэтому как на это будут реагировать? Пока я увидел сообщение о том, что Италия выразила соболезнования в связи с этим терактом, еще раз повторю, осторожно так скажу, не исключая того, что могут быть сейчас и звонки Путину в том числе, от лидеров каких-то западных стран, вот, но все прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому в основном будут вести себя достаточно осторожно. По крайней мере, до обнародования официальной версии. Если официальная версия будет выглядеть, ну, скажем, хоть сколько-нибудь удобоваримой, возможно, тогда ему и выразят соболезнования, возможно, даже позвонят. Если сейчас будет попытка
переложить на Украину и так далее.
Наглого, да, возложить вину на Украину. Вот, или на российских добровольцев, понятно, что все тогда это будет точно подтверждение того, что все это готовилось. И, ну, смотри, тут как в чем история. Он абсолютно может пойти на любую циничную ложь, поскольку для него это не является проблемой. Он делает это на протяжении всей своей политической карьеры. Ему самое главное – это работа на внутреннюю аудиторию. Внутреннюю аудиторию он сейчас продаст любое фуфло, извини за слово. Угу. Поэтому для них они могут придумать самую чудовищную ложь, самую, да, невероятно чудовищную ложь, и плевать они хотели, как к этому отнесутся во всем мире. То есть то, что это будет для всех выглядеть откровенным фейком и наглой брехней, для них никаким препятствием, конечно, не является.
Ну что же, конечно, событий много, обсуждать есть что, но все-таки мы стараемся держаться лимита. Тарас явно будет сейчас комментировать на других каналах, на своих ресурсах происходящее, поэтому мы должны его отпустить. Мы не можем Тараса держать слишком долго, но это значит, что мы в ближайшее время снова соберемся, подождем, дадим некий люфт, чтобы события накопились и, собственно, последствия вот этого теракта дали нам повод для того, чтобы это обсудить уже на следующей неделе. Тарас, спасибо тебе огромное. Нас смотрит почти 42 тысячи человек. Почти 15 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по ссылке его имени Тарас Березовец вы можете пройти и подписаться на его канал, смотреть видео там. Спасибо тебе, Тарас. Увидимся.
Спасибо, Марк. И спасибо всем, кто сегодня был с нами, друзья.